Slavă Domnului!
Că glorie din cer, în mine s-a revărsat. Я думаю, что многие из вас, проходя по этой жизни, часто встречали ситуации, когда вы должны были что-то делать, но вы не знали, что нужно делать. И в такие моменты Божье Слово также не оставляет нас без внимания. Оно говорит нам, что нужно делать, когда мы не знаем, как это сделать даже. Мы сегодня вместе с вами откроем шестую главу Евангелия от Марка. Шестая глава Евангелия от Марка. Поставьте туда закладку. Мы будем много раз возвращаться к этому отрывку, смотреть на другие отрывки Писания для того, чтобы понять три важные урока, которые Иисус желает научить каждого из нас. Более того, если бы сегодня здесь стоял Иисус, Он желает, чтобы каждый ученик, который последовал за Ним, знал бы эти три истины. Потому, если вы хотите быть и учеником Иисуса, вооружитесь карандашом, вооружитесь Библией, для того, чтобы вы могли выучить три важных урока, которые Иисус желает, чтобы каждый из нас знал. Шестая глава Евангелия от Марка. Мы начнем читать с 45 стиха до 52 стиха. Марк 6, verse 45 till 52. «И он тотчас понудил учеников своих войти в корабль и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отошлет народ». И когда отослал их, удалился на гору молиться. И когда наступил вечер, корабль был посреди моря, и он один на земле. И он увидел их гребущих с трудом, ибо ветер им был противный. И около четвертой стражи ночи он подходит к ним, идя по морю, и хотел было пройти мимо них. Но когда они увидели его, идущего по морю, они подумали, что это дух, и вскричали. Ибо они все увидели его и встревожились. И тотчас он заговорил с ними и говорит им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И он зашел к ним в корабль, и ветер прекратился. И они сильно удивлялись себе сверх меры и дивились, ибо они не задумывались о чуде хлебов, ибо сердце их было ожесточенно. Мы помолимся Господу прежде. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты не оставляешь нас на произвол судьбы, но учишь нас тем истинам, которые Ты желаешь, чтобы мы знали и практиковали в нашей жизни. Благослови нас вниманием, благослови нас послушанием, благослови нас желанием следовать за Тобой и быть Твоими учениками, чтобы прославлять Тебя в своей жизни. Достойного Господа, во имя Иисуса Христа молим. Аминь. Итак, когда у каждого из вас открыта шестая глава, мы посмотрим вначале на 45 стих. «И тотчас он понудил учеников своих войти в корабль и отправиться вперед, на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отошлет народ». Тогда, когда мы приходим к этому отрывку, мы находим здесь много ободрения. А кроме ободрения, мы находим правила, как нам нужно поступать, когда нам кажется, что мы находимся в особо трудных ситуациях. И эти особо трудные ситуации заставляют нас думать, что мы не в воле Божьей. Но именно этот отрывок говорит нам о том, что даже если вы проходите трудные ситуации, и никто не говорил, что жизнь со Христом будет легкой жизнью. Иисус всегда учил, что это будет нелегко. Но вместе с тем мы имеем Его в одной упряжке для того, чтобы преодолевать все трудности, идя по жизни. Посмотрите на 45 стих. «И тотчас он понудил учеников своих войти в корабль». И последняя часть стиха, пока он отошлет народ. О чем вам говорят эти два качества? Он понудил, и он отошлет. То есть было мнение учеников быть вместе с Иисусом. Было мнение народа оставаться с Иисусом. И если мы чуть дальше посмотрим на Евангелие Иоанна, 6 главу, посмотрите на похожий отрывок, что предшествует этому. Мы прочитаем стихи 14 и 15, чтобы видеть, почему мы можем видеть суверенитет Господа или Его желание быть активным, не отвечать на реакцию народа или учеников, но быть тем инициатором, быть тем, который движет событиями и который отвечает за события. 6 глава Евангелия Иоанна, стихи 14-15. Тогда те люди, когда увидели чудо, помните, о каком чуде говорится? О том, что из 5 хлебов он накормил, если взять только мужчин, это 5000, а если взять и детей, и женщин, это было 25000. Это большое чудо, да? Которое сделал Иисус, сказали, это поистине тот пророк, который должен прийти в мир. Поэтому, когда Иисус понял, что хотят прийти и взять его силой, чтобы сделать царем, он опять удалился на гору сам один. То есть, есть мнение толпы. Они хотят сделать его царем. У Иисуса совершенно другой план. Он отсылает учеников, и он отсылает народ. И это говорит о его суверенной воле. Когда он знает, что он должен делать. И он контролирует любую ситуацию. Возможно, вы в вашей жизни не знаете, как поступить. Доверьтесь ему. Он знает, что должно произойти в вашей жизни. Другой отрывок, показывающий нам его суверенность, мы найдем в послании Ефесянам в первой главе. Посмотрите на стих 11. Первая глава послания Ефесянам, 11 стих. В котором мы обрели наследие, будучи предопределены согласно замыслу Его, кто совершает все по совету собственной воли своей. Он совершает все. То есть нет случайностей в вашей жизни. Нет вещей, которые вы могли бы сказать, что Бог не знает о них. Посмотрите 11 стих снова. Предопределены согласно замыслу того, кто совершает все по совету собственной воли своей. Имея такого Бога, который совершает все по замыслу того, по совету собственной воли своей, мы можем сказать, что не только вопрос спасения Он знает. Он знает всю нашу жизнь. И мы посмотрим из этого примера Марка 6 главы, что Он видит даже среди темноты. Тогда, когда ученики находятся в этой буре, посмотрите на 48 стих. Он увидел их гребущих с трудом, ибо ветер им был противный. И около четвертой стражи ночи он подходит к ним, идя по морю, и хотел было пройти мимо них. То есть самое темное время суток, с 3 до 6 утра, самое тяжелое время суток, он видит их, написано, гребущих с трудом. То есть они налегают из последних сил, уже силы на исходе. Он их видит там, и он приходит к ним. Посмотрите на другую истину, что он, 46 стих, когда отослал их, то есть он не только понудил учеников войти в лодку, он говорит им, пока мы увидимся на той стороне. Говоря о том, что он уверен в том, что они придут на другую сторону. То есть он знает все те обстоятельства наперед, и он контролирует любую ситуацию. Когда вы не знаете, что делать, тогда вы должны довериться суверенной воле Господа и продолжать доверять тому, что Он знает все мелочи, которые происходят с вами. И без Его ведения ничего с вами не произойдет. Вам нужно доверять тогда, когда вы не видите никакого проблеска, никакого, никакой помощи, никакого, скажем, утешения или ободрения. Вам нужно доверять, что Он все знает наперед, и Он допустил это для того, чтобы произошло с вами. Тогда, когда мы смотрим снова на эти стихи, мы видим, что 47 стих. Когда наступил вечер, корабль был посреди моря, а он один на земле. Мы видим, что Иисус, имея вот эту человеческую природу, Он знает, что будет с учениками. Если вы чуть-чуть раньше посмотрите на 6 главу Марка, посмотрите на 30 стих. Что происходит до того, когда они оказываются на этом море среди бури? 30 стих. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили». Видите, они очень восхищенные. После этого восхищения что будет? Посмотрите. «И Он сказал им, пойдите вы сами отдельно в пустынное место и отдохните немного». Ибо много было приходящих и уходящих, и им некогда было даже поесть. И они отправились в пустынное место на корабле одни. А народ увидел, как они отправились, и многие узнали его, и побежали туда пешие, и из всех городов и опередили их, и собрались к нему. И Иисус, когда вышел, увидел много народа. И был тронут состраданием к ним, потому что они были как овцы, не имеющие пастуха, и начали учить их многому. То есть до того, когда они оказываются на море, мы находим вот этот случай, что они должны были отдыхать. И как вы, возможно, планировали какой-то день для отдыха, или отпуск, или что-то еще, и вам звонят с работы и говорят: вот вам нужно выйти сегодня, потому что у нас нет других работников. Или вам нужно сделать вот это или вот это. И ваш отдых, а вместо отдыха больше и больше работы. Здесь ученики после своего служения располагали на отдых, но нет отдыха. И еще приходит служение. Им нужно накормить вот эту большую толпу людей, которые приходят в эту пустыню. До этого мы смотрим на этих же учеников, которые проходят определенные периоды своей жизни. В 5 главе посмотрите на исцеление этого человека одержимого. Если мы даже начнем с 4 главы, мы также видим здесь бурю на море, которую Иисус успокаивает. Посмотрите в 41 стих. «И они испугались чрезвычайно и говорили друг другу, кто же это, что даже ветер и море повинуются ему?» То есть до сих пор они не знают, за кем они последовали. А в 3 главе Он их выбирает в свои ученики. И это глава, где они посвящены для того, чтобы следовать Иисусу. Но в 4 главе мы видим, что они пошли не за тем, за кем полагали, что пошли. Они думали, что идут за Мессией, за Освободителем, который прогонит римское правительство, которое установит еврейское царство или государство. Но они в 4 главе спрашивают, кто же это, что даже ветер и море повинуются ему. А в 5 главе мы видим исцеление этого бесноватого. Посмотрите на 41 стих. Другое чудо, когда мы находим, что он воскрешает девицу. И это девица встала и ходила, и она была в возрасте 12 лет, и они изумлялись великим изумлением. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и повелел, чтобы дали ей что-нибудь поесть. До этого случая мы находим другой случай с 21 стиха, где описана женщина, которая болела 12 лет, которая все свое имущество потратила на лечение. И это все как бы до того, когда они сталкиваются с Иисусом в этом случае. Каждый из примеров были предназначены, чтобы они узнали какую-то грань из жизни Иисуса. Итак, они еще не убедились в том, что Он суверенен, что Он силен управлять обстоятельствами. Он диктует обстоятельствам, Он не подвластен обстоятельствам. Он слуга, но вместе с тем Он делает то, что Он думает, и то, что Он получил от Отца, и то, тогда, когда нужно это сделать. Вот это свойственна характеристика Иисуса в этом случае. Когда Он подвластен обстоятельствам, но Он делает то, что должен сделать. И будучи человеком, как и мы, люди, Он уходит на гору один для того, чтобы молиться. Он знает, что отдавая, у него иссякают силы. Ему нужно получать их обратно. И он идет на гору, чтобы молиться. Тогда, когда мы с вами живем на этой земле, и в нашей жизни происходят похожие события. Может быть, не с такой частотой, как они описаны в Евангелии от Марка. Вот в 3 главе были призваны, а в 4 главе, и в 5, и в 6. И вот события как бы сжаты очень. А может быть, вы в молодости когда-то имели какой-то опыт с Богом, потом в средних летах, теперь в старости, еще когда-то. Они есть в вашей жизни. Чему они научили вас? Научили ли эти события вас тому, что Бог, Он управляет событиями? Или вы по-прежнему думаете, что вы управляете ими? И Бог должен быть под вашим контролем. Это было разочарование учеников. Они хотели управлять событиями. Но Иисус говорит: вы отправьтесь, и я говорю вам пока. До встречи на той стороне. 46 стих говорится: удалился на гору молиться. Когда мы обессилены, мы получили, может быть, негативные вести, как получили ученики, которые узнали о смерти Иоанна Крестителя. Если вы будете читать чуть раньше, вот здесь 25 стих, 24, она вышла и сказала матери своей, чего просить. И та сказала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас вошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. И царь чрезвычайно печалился, но ради клятвы своей и ради тех, кто сидел с ним, не захотел отказать ей. И тотчас царь послал палача и повелел принести голову его, и он пошел и обезглавил его в темнице, принес голову его на блюде и дал ее девице, и девица дала ее матери своей. И когда ученики это услышали, они были очень опечалены, говорит Матфей. Мы видим, что это событие, оно давило на учеников, и им нужно было время отдыха, когда бы это все как-то определить на какую-то полку в своей жизни. А что будет с нами? А возможно, завтра нас казнят. А возможно, еще кого-то казнят. А что же тогда делать? И это время, когда Иисус определяет им для отдыха. Но мы видим, что нет отдыха. И хотя они опечалены, Но эта печаль послужит им новым уроком или новой лекцией, новым упражнением для того, чтобы усвоить то, что Бог желает, чтобы они знали. Там, где они должны быть наедине, чтобы ничего их не отвлекало, чтобы они уповали на Отца. Это очень нужно каждому из нас. Что же делать, когда ты не знаешь, что делать? А посмотрите на этих учеников, которые прилагают много усилий для того, чтобы грести. Написано, и увидел их гребущих с трудом. То есть теперь сила их на исходе. И вот здесь именно приходит самый главный и самый важный урок, который они должны усвоить. С того момента, когда они задают вопрос, кто же это, что и ветер, и море повинуются ему, они еще не нашли ответа. И они не знают, что он не просто хороший учитель, не просто какой-то раввин или хороший человек, они не знают, что он Бог. И вот этот урок, который он преподаст им, находясь в этих очень стесненных, обессиленных, очень подавленной ситуации, где он, зная, что они будут в этой подавленной ситуации, молится за них. И написано, что он видел их гребущих с трудом. Сквозь ночную темноту он может видеть каждого из вас во всех ваших стесненных обстоятельствах, в которых вы находитесь благодаря тому, что Он понудил вас войти в эту лодку. Он вам сказал быть там. Это Его воля, чтобы вы прошли через этот экзамен, чтобы вы закалились, а там, чтобы вы были без примесей. Он знает все об этом, и Он силен преподать этот урок каждому из нас. И посмотрите на 51 стих. И он зашел к ним в корабль, и ветер прекратился. И они сильно удивились, и удивлялись себе сверх меры, и дивились. Мы поспешили. Это 49 стих мы должны были прочитать. Но когда они увидели его, идущего по морю, они подумали, что это дух, и вскричали. То есть теперь, когда очень темно, и когда они не знают, кто же им в это время поможет, и они даже не молятся о помощи, они не взывают Господа о помощи, они усердно гребут, налегая на весла, чтобы добраться каким-то образом до берега. Он их видит в этой ситуации, видит их очень тяжелое состояние. Он идет к ним посреди этого моря. Посмотрите, он подходит к ним, идя по морю, и хотел было пройти как мимо них. Я не знаю, что вы думаете, но каждый раз, когда кто-то проходит мимо меня, мне не безразлично, почему он проходит мимо. Без того, чтобы сказать «здрасте», без того, чтобы сказать «как дела» или что-то еще. Посмотрите на Иисуса, который желает научить их важному уроку, пройдя мимо них. Тогда, когда мы даже поем такую песню «Не пройди, Иисус, меня ты, дух не осеня, слыша люд мольбой объятый, о...» Вы помните слова, да? Я хотел бы вместе с вами посмотреть на два примера из Ветхого Завета. Когда была так же трудная ситуация в жизни каких-то божьих людей. Когда им было так важно увидеть, кто такой Бог. И смотря на Бога, обрести силы идти дальше. Когда их служение, казалось бы, остановилось. Уже нет никакого результата, нет никакого прогресса. Они остановились. И это было причиной того, что они искали Бога. Посмотрите в книгу Исход. В книге Исход найдите 34 главу. И вы вспоминаете тогда, когда израильский народ сделал золотого тельца и поклонялись ему. Божья реакция, когда он увидел их танцующими и ликующими, и поклоняющимися золотому истукану. Он говорит, уничтожь этот народ. Не могу я быть с этим необузданным народом, с этим непокорным и упрямым народом. Посмотрите на 17 стих 34 главы. «Не делай себе богов литых, праздник опресноков соблюдай 7 дней, ешь пресный хлеб, как я повелел тебе и в назначенное время месяца Авива, ибо в месяце Авива вышел ты из Египта. Все развержающее ложе сна мне, как и весь скот твой мужеского пола, развержающее ложе сна и волов, и овец». Бог говорит, что я единственный Бог, которому все это принадлежит. Но мы должны были читать 33 главу 17 по 19 стих. «И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал, покажи мне славу твою. Посмотрите на 19 стих, как Господь отвечает ему. «И сказал Господь, я проведу пред тобою всю славу мою, и провозглашу имя Иеговы пред тобой, и кого миловать помилую, когда кого пожалеть пожалею». И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале. И когда же буду проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Такая же очень напряженная ситуация в жизни Моисея. Моисей говорит, я не могу повести этот народ, если ты не будешь присутствовать рядом со мной. И он просит, Господь, если ты будешь рядом со мной, покажи мне твою славу. И Господь говорит, вот, а вот тебе картина моей славы. Стань в эту скалу, и я прикрою тебя, чтобы ты видел мое присутствие. Посмотрите в 34 главу 6 стих. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил, Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Если мы посмотрим далее на этот пример, что это вдохновило Моисея. И он пошел дальше с этим народом, зная, что Господь идет рядом с ним. И это сдвинуло его с мертвой точки, когда он сказал, все, сдаюсь, больше не могу. Другой человек, который также был очень ревностным Божьим служителем, и который оставлен на страницах Священного Писания в третьей книге Царств, посмотрите на 19 главу. Его зовут Илия. Мы находим, что Илия убил 850 ложных пророков в 18 главе. И посмотрите на 2 стих. Что же следует за этим от Иезавели? «И послала Иезавель, и послал посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них». Что бы думали вы, если бы после вот этого успешного момента, который был в жизни учеников, когда дьявол ему повинуется, они приходят к моменту, когда приходит вот эта печальная весть, что Иоанна Крестителя убили, и завтра это может быть ваша жизнь. Они хотят отдохнуть, но вместо отдыха находят больше служения, и после служения они оказываются обессиленными на море, которые встречаются с Господом, который преподносит им совершенно нелегкий урок. Ведь понять, кто такой Бог, мы знаем, что сегодня даже есть многие люди, которые держат эту книгу в своих руках, но не признают Иисуса за Бога. И чтобы этого не произошло с учениками, Иисус придает им этот важный урок. Посмотрите на 19 главе, на историю с этим Ильей, который говорит свое стихотворение в 10 стихе. «Возревновал я, Господи, Боге Саваофе, ибо сыны Израиля оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, и остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять его». То есть Илья видит безысходность своего положения. Что вчера он был эффективный, сегодня он хочет поднять руки вверх и сказать: «Все, сдаюсь, больше не могу, больше не знаю, что делать, а все мои усилия растрачены, нет у меня никакого прогресса, никуда не идет мое служение, и из-за этого я сдаюсь». Тогда, когда Господь не останавливает его здесь, и не говорит: «Ну, раз ты так считаешь, так и будет». Никогда не схожи человеческие мысли с Божьими мыслями. Божьи мысли намного выше мыслей человеческих. А посмотрите на 11 стих. «И сказал: „Выйди и стань на горе пред лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы перед Господом, но не в ветре Господь. И после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. И после землетрясения огонь, но не в огне Господь. И после огня веяние тихого ветра. И услышал сие Илья, закрыл лицо свое милостью своею, и вышел, и встал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему: „Что ты здесь, Илья? Почему ты бездельничаешь, Илья? Что, ты не знаешь, что тебе нужно делать? А ты разве не убедился в том, что то, что ты делал раньше, следует продолжать и дальше?“ Но Илья не видит никакого прогресса. И потому Бог его спрашивает: „Что ты здесь, Илья?“ Он снова говорит свое стихотворение в 14 стихе. «Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И каждый из нас, возможно, был в такой ситуации, когда мы много трактатов раздали, мы много чего сделали, но никакого результата. И мы говорим: ну все, больше этого делать не буду, свидетельствовать никому не буду, молиться больше за кого не буду. И это похожая ситуация с Ильей, который говорит: все на этом, Бог с тобою покончено, больше я знаться с тобой не хочу. Посмотрите на 15 стих. «И сказал ему Господь: „Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирию“». А скажите, это важное дело или не очень важное? Это было очень важное дело. Но его не видит Илья. И нужно было, чтобы Господь поставил его на вершину горы и спросил: „Что ты здесь бездельничаешь, Илья? А вот твое новое занятие. Иди и продолжай выполнять его“». Тогда, когда мы смотрим снова на этих учеников, которых застает этот ветер противный, и посреди самой темной части сутки приходит к ним Иисус для того, не чтобы обойти их, но чтобы показать им свою славу, как показывал ее Моисею, как показывал Илье, чтобы они убедились, что Он есть Бог. И посмотрите на 49 стих. «Но когда они увидели его, идущего по морю, они подумали, что это дух, и вскричали, ибо они все увидели его и встревожились. И тотчас он заговорил с ними и говорит им: „Ободритесь, это я, не бойтесь“». Вот это слова, которые мы хотели бы услышать, находясь в самых трудных обстоятельствах в нашей жизни. что это я или я есть тот, кто есть. Вы не должны страшиться в этих ситуациях. Я контролирую всю эту ситуацию. Я знаю о ваших обстоятельствах. Вы можете пройти на другую сторону. Посмотрите на ответ их. И он зашел к ним в корабль, ветер прекратился, и они сильно удивлялись в себе сверх меры и дивились. Тогда, когда мы смотрим на необычные качества, которые находим здесь в Иисусе, которые не знакомы ученикам, которые, возможно, не знакомы многим из нас. Я попросил у вас открыть книгу Иова, 9 главу, и мы прочитаем 5 стих отсюда. Посмотрите на то, что возможно Богу, и что не знают ученики о Нем. Который передвигает горы, и не знают они, который опрокидывает их в гневе своем. Посмотрите, 8 стих. Который один распростирает небеса и ступает по волнам моря. Только Иисус может идти по волнам моря. Ученики об этом не знают. Если мы посмотрим с вами на два других отрывка, книгу Исаии, 42 глава. Здесь мы находим Иисуса, который дает обещание, что Он никого не покинет и не оставит. И они должны помнить о этих обещаниях и выполнять их. Я попросил вас также просмотреть 42 главу, и мы перейдем в 43 главу. Прочитаем отсюда несколько стихов из-за времени. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Яков, и устроивший тебя, Израиль. Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобою? Через реки ли, они не потопят тебя? Пойдешь ли через огонь, не обожжешься? И пламя не опалит тебя. Ибо я Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, и выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Сарею за тебя». Посмотрите, кого пренебрегают ученики, что я являюсь твоим спасителем, и я являюсь твоим искупителем. И ученики об этом еще не знают. Возможно, и вы, проходя вот такие трудные ситуации в вашей жизни, также не знакомы с привычками Иисуса. Я попросил вас открыть Луки, 5 главу, 16 стих. Посмотрите, это было обычным делом для Иисуса, что, находясь в трудных обстоятельствах, Он молился. Молитесь ли вы, когда вы проходите трудные обстоятельства? И Он удалялся в дикую местность и молился. В этих трудных обстоятельствах Он не прерывает своей связи с Отцом. Оттуда Он черпает силу. Оттуда Он находит то, что Он растратил, пополнить, для того, чтобы жизнь Его могла быть угодной Отцу. Проходя эти жизненные обстоятельства, мы находим в Евангелии Иоанна во 2 главе. Посмотрите на 4 стих. Евангелие Иоанна, 2 глава, стих 4. Когда позван был Иисус на брак, мать ему говорит, они не имеют вина. Иисус говорит ей, женщина, что мне до тебя? Мой час еще не пришел. И тогда, когда мы смотрим, что по страницам Писания, в 7 главе, его родственники говорят, вот теперь уже все люди собраны, ты только яви себя, и тебя сразу в известных там будет наш человек у правительства, и мы будем какими-то там рядом вельможами или какими-то управителями. Вот только появись туда, и сразу ты будешь царем. Иисус уходит от этой мысли. И в 8 главе мы находим, что еще не пришел час мой. В 12 главе, тогда, когда снова он с учениками, он говорит о том, что час его пришел. И в 13 главе он говорит о часе, который он выполняет. Он возлюбил своих до конца. Если мы вернемся, да, или пойдем дальше в 17 главу, в первосвященнической молитве, мы находим его, что этот час, для которого он пришел, а теперь уже совсем близко. Я попросил вас открыть 1 Тимофея, 2 главу, 6 стих. 1 Тимофея, 2 главу, 6 стих, который указывает нам на то время, которое Бог своей власти показал Иисусу, что нужно делать и когда нужно делать. Посмотрите, который отдал себя как выкуп за всех, чтобы быть засвидетельствованным в должное время. У Бога для каждого дела есть свое время. Возможно, это время для вас сегодня познакомиться с Ним, как с Богом. Узнать не только о Его суверенности, узнать не только о Его человечности, что Он нуждается в молитве, Он идет к Отцу за пополнением сил, и это следует делать и нам. Нужно узнать Его как Бога, когда Его слава пройдет перед нами, чтобы мы не сомневались в том, что Он назначил нам тогда, когда Он призвал нас. Тогда, когда мы последовали за Ним, нам нужно продолжать то дело выполнять для Него, доверяя Ему и помня о том, что Он есть Тот, который пополнит наше бессилие и устранит всю усталость, даже если у нас нет времени отдыха. Что же делать, когда ты не знаешь, что делать? Продолжать доверять Господу, молиться Ему и следовать Его славе, которая вдохновляет нас на новые поручения, которые Он дает каждому из нас. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учать их соблюдать все, что я заповедовал вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Помолимся. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты являешься живым Богом и крепким Богом. И Ты по-прежнему на своем троне, и Ты не зависишь от наших обстоятельств, но Ты командуешь обстоятельствами. Ты управляешь этой вселенной, и Ты знаешь о всех подробностях, через которые проходим мы. Благослови нас желанием молиться Тебе, желанием доверять Тебе, желанием знать, что Ты силен поменять нашу усталость и наши печальные вести на что-то радостное. Мы славим Тебя за то, что Ты открылся ученикам тогда, и Ты силен открыться и сегодня. И сегодня есть те люди, которые еще меняют свои жизни, еще примиряются с Тобой. Благодарим Тебя за Ивана Васильевича, который примирился с собой недавно, за Ивана, который молодой, благослови его жизнь. Благослови также тех, которые еще не примирились с собой, чтобы и они, когда поднимут руки вверх, когда они скажут «сдаюсь», когда они скажут, что «все, уже больше не могу», чтобы Ты мог явиться к ним в Своей славе и провести их, и сказать им не только слова, которые Богу возможно сказать, но сделать дело, которое только Богу возможно. Молимся Тебе, благослови каждого под этим познанием, чтобы Ты был возвеличен и прославлен в нашей жизни. Достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Аминь. Аминь.
Раджол. Каждый из нас, которые пришли сюда, прежде чем вы уйдете, внизу будет коробка с красными, красная коробка, вернее. Красная коробка с разными трактатами. Постарайтесь взять с собой как можно больше.
в ваших подъездах, в ваших троллейбусах, или где вы там живете, раздайте эти брошюры людям, чтобы они знали о том, что содержит для них Бог. Ведь их мышление совершенно отличается от Божьего. Они думают только о земном. Как вкусно поесть, где поспать, и что делать после этого, как веселье. А Бог же думает совершенно о другом. Чтобы явить им себя как Бога. И чтобы они могли познакомиться с Ним. А мы можем быть этим проводником, этим источником того, чтобы они узнали Его как Бога. Также продолжайте молиться за брата Пола и за то служение, которое он несет там, где он находится, а чтобы его служение было эффективным и чтобы Господь был возвеличен и прославлен в жизни каждого из нас. Давайте мы встанем для заключительной молитвы, попросим брата Ефима помолиться.
Да, честно, îți mulțumim pentru această zi, Doamne, îți mulțumim pentru acest serviciu, te rugăm ca tu să lucrezi în inimile noastre și să continui să faci lucrurile.